Так. Так, мы остановились на тексте 26. Так, продолжаем читать. Глава 7, книга 11 Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Учители блаженного». Продолжаем с 26 стиха. Итак, Кришна рассказывает вначале основы, как устроен мир, что есть иллюзия, какие живые существа в нем пребывают, какая между ними иерархия. Как разделять, какой способ отделения иллюзии от истины и какие средства восприятия того и другого. Кришна говорит, все, что воспринимается чувствами, без исключения, все есть иллюзия. Все, что воспринимается разумом, есть истина. Чувства мир разделяют, а разум мир объединяет. Разумом возможно видеть единое. Бхава спрашивает, каким образом можно переключиться с восприятия мира чувствами на восприятие мира разумом. Кришна говорит, что нужно перестать мыслить себя делателем. Для этого нужно перестать считать что-либо своим, другими словами, привязываться к результатам действия. Чтобы не привязываться к результатам действия, нужно помышлять себя иначе. Не действующим, а наблюдающим. Если ты наблюдатель, тогда мир перестает делиться на хорошее и дурное, а следом вообще делиться. Посмотреть на мир не как на множество предметов, а как на множество стихий. Помните, Кришна говорил, можно дробить мир на всевозможные предметы, а можно просто объединить их по принципу косности. Самое косное — это твердь, потом идет жидкость, потом идет газ, потом идет жар, потом идет небо или пространство. Тоже такая стихия. Если не добавлять время, собственно, и делает различие между стихиями. Время восприятия. Если растянуть время восприятия, тогда мир перестанет делиться на стихии. Только по отрезку восприятия мы говорим, это твердое, это текучее, это летучее, это электро, жар, это пространство. Если растянуть свое восприятие до почти бесконечности, можно видеть, что все едино. И дальше Кришна говорит, что в этой связи учители приводят беседу, что состоялось в древние времена между юродивым странником и могущественным царем из рода Ядавов. Однажды царь Яду повстречал нищего странника, шедшего по дороге с отрешенным взглядом. Незнакомец был юн и производил впечатление образованного человека. Будучи сам знатоком закона, государь обратился к юноше с вопросом. «О, достойнейший, в глазах твоих читается ученость, но, судя по внешности, ты не занимаешь себя даже умственным трудом. Как удается тебе сохранять детскую непосредственность?» Обыкновенно смертные заняты тем, что приумножают свои богатства и знания, стяжают набожность и чувственный опыт. И все ради того, чтобы пожить дольше, прославиться среди себе подобных и насладиться властью. Вот здесь Кришна говорит про блогеров. Блогеры, чем заняты блогеры, это приумножают свои богатства, знания, стяжают набожность и чувственный опыт. Стяжают чувственный опыт – это гастроблогеры и травел-блогеры. Они призывают путешествовать, потому что в путешествиях ты набираешься впечатлений. Ну, а что такое впечатление? Это опыт. Вот, тут царь Яду говорит, что блогеры всех мастей заняты тем, что приумножают богатство и знания, стяжают набожность и чувственный опыт. И все ради того, чтобы подольше пожить, прославиться среди подписчиков и насладиться влиянием. Здесь говорится властью, но вообще влиянием. Влияние – это более общее понятие, нежели четко власть. Их так и называют сейчас лидеры общественного мнения. Ломы. У тебя, как погляжу, есть все, что нужно смертному для счастья. Сила, молодость, ум и знания. Но вместо того, чтобы пользоваться великими дарами судьбы, ты бредешь по миру, неприкаянный и никому не нужный. Никому не нужно, это значит без подписчиков. Люди сгорают в пожаре страстей, похоти и алчности. Ты же спокоен, как слон, укрывшийся от огненной стихии в благодатных водах Ганги. Ты сторонишься плотских удовольствий, чуждаешься родных, не заводишь друзей, грядешь по дороге без попутчиков. Скажи, Божий человек, кто научил тебя спокойствию и бесстрастию, и в чем находишь ты радость жизни? А придешь по дороге без попутчиков, это без подписчиков. Сейчас блогеры, они не могут шага ступить, чтобы не сообщить об этом подписчикам. Ну вот они едят, они показывают, что они едят. Они куда-то пошли, они показывают, куда они пошли. Они что-то надели, они показывают, что они надели. Что-то они увидели. Каждый свой шаг, они грядут по дороге с попутчиками. Ну или сейчас это называется с подписчиком. Но вот выясняется, что есть некий человек, у которого нет совсем подписчиков. Ни друзей, френдов, да? Ни фолловеров, попутчиков. Скажи, Божий человек, как тебе это удается? Спрашивает Яду юного странника. И в чем ты находишь радость, если ты не выставляешь каждый шаг свой в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме и где еще бывает, в ТикТоке? В чем же ты радость в жизни находишь? В Всевышний продолжал. Окончив речь, царь смиренно склонился к ногам странника. Странник отвечал: «О, государь, я стяжал знания от своих учителей, коих у меня две дюжины. После того, как их милостью я обрел свободу, я странствую по земле, никем не обижен и ничем не стеснен. Учители мои – это земля, воздух, небо, вода, огонь, луна, солнце, голубь, удав, океан, мотылек, пчела, слон, сборщик меда, олень, рыба, блудница, коршун, ребенок, дева на выданье, оружейник, змея, паук и оса». У нас тут очень много учителей, между прочим, завелось этим летом во дворе. «Наблюдая за ними, я постиг мир и себя». Итак, здесь мудрый говорит о том, что просто наблюдая за миром, наблюдая за поведением, или точнее за... это называется «ка» на санскрите, то есть сущностью, сущностью какого-то действия или сутью какого-то действия, какого-то явления, можно извлечь из этого урок. Вот он приводит здесь 24 имени своих учителей. То есть, наблюдая за... Ну, это практически весь, все, что нас окружает. Да? Итак, наблюдая за... объектами этого мира, за предметами, явлениями этого мира, можно извлекать уроки. Вот этот странник, этот юный брахман говорит: «Изволь, о тигр среди людей, я расскажу тебе, чему научился я у моих наставников. У земли я научился постоянству. Что бы со мной ни творили иные создания Божии, я должен оставаться неколебим, как земля, ибо живые твари воздействуют на нас, подчиняясь высшим силам». Вот он извлек такой урок у земли. Земля всегда неколебима. Что бы с тобой ни происходило, нужно, брахман считает, нужно всегда быть твердым в своих намерениях достичь цели, достичь блага. «Жить во благо иных существ – вот чему я научился у горы, дочери земли». Как известно, гора, она хранит в себе богатство. Иногда гора жалует эти богатства, драгоценные камни, золото. Когда дожди обильно проливаются на гору, она самоцветы или золото выносит в реки. И там, в долине, люди могут найти себе богатство. И так вот у горы он научился щедрости. Щедрость – одна из четырех важнейших добродетелей. Постоянство, мудрость, щедрость и воздержанность, аскетизм. Так, у дерева я научился терпению и самопожертвованию во имя чужого благополучия. Мудрому человеку должен довольствоваться движением своего жизненного воздуха и не искать удовлетворения для чувств. О плоти своей следует заботиться лишь в той мере, в какой плоть не будет отвлекать от самопознания. Это еще одна добродетель. Так говорит о воздержанности. Или, как греки, умеренность они называли. Это умеренность. От умеренности происходит щедрость. То, что тебе не требуется, здесь он говорит, что человеку требуется самое малое. Чтобы тело было здоровым, нужно, чтобы жизненные токи, их у нас 10, были в равновесии и нигде не закупоривались. Вот эти вот жизненные токи, они называются прананади, они не должны закупориваться. То есть это и есть то самое здоровье. Если у тебя это выполнено, то все, что сверх того, тебе, в общем-то, и не нужно. Есть разные способы пресечь или закупорить эти жизненные потоки и тем самым навлечь на себя немощь или недуги, недюжесть, недуг. Значит, три причины навлечь на себя недюжесть или недуг. Это тревога, когда наш ум начинает тревожиться. Ум на самом деле находится не в мозгу, а внутри сердца, в области сердца. Когда ум у нас начинает тревожиться, то есть он входит в излишние колебания, то эти колебания влекут за собой колебания вот в этих воздушных потоках, и они начинают пресекаться. Как если бы идет поток машин, если какая-то машина притормозит или начнет вдруг перестраиваться через несколько полос, ну, в общем, выбиться из общего потока, то общий поток останавливается, все притормаживают. Вот, если все едут одинаково, с одинаковой скоростью в одном направлении, то вот это и есть самое движение этой праны в нашем теле. Она циркулирует по малому кругу, это в туловище, и по большому кругу, включая ноги и руки. Вот в йоге есть поза йога-мудра, это в позе лотоса. Надо за спиной ухватиться за большие пальцы ног, и тогда большой круг праны замкнется на малый круг праны, и ум успокаивается. Вот, значит, это беспокойство ума. Второе – это нечистота. Ну, всякие загрязненности. Они тоже пресекают прану. Какой-нибудь там бактерии или вирус. Это фактически другая жизнь, которая начинает колебать поток праны. И третье – это переедание. Да? Переедание, нечистота и тревога. Три причины пресекания праны или заболеваний. То есть, если у тебя прана, как здесь мудрец говорит, если у тебя прана течет нормально, все остальное в твоей жизни излишне. Все остальное, избавься от этого. А когда ты избавляешься от чего-то, это называется актом щедрости. Беспокойство чаще всего происходит от такого умственного переедания. Вот как пищевое переедание приводит к недугам, также эмоциональное переедание, когда ты много впечатлений, ты хочешь много испытать, приводит тоже к болезням. Тревога – это когда ты считаешь, что у тебя слишком много всего есть, и ты боишься это потерять. Вот эта тревога всегда вызвана страхом не заполучить желаемое или страхом потерять желаемое. Вот здесь мудрец говорит о благе других живых существ. Это как раз, или доброделание, это как раз не считать что-либо своим, ну или чрезмерное не считать своим, и делиться с другими. То есть вот такое вот воздержание и щедрость. Так, мудрому человеку должен довольствоваться движением собственного жизненного воздуха и не искать удовлетворения для чувств. То есть не перегружать, не переедать чувствами. О плоти своей следует заботиться лишь в той мере, в какой плоть не будет отвлекать от самопознания. Ищущий убежище в духе, йогин, должен быть равнодушен к хорошим и дурным качествам вещей, как воздух, который не меняет своих свойств, прикасаясь к предметам. Вот здесь этот брахман, он дает определение, кто такой йогин, кто такой йог. Тот, кто ищет убежище в себе, в духе, в своей внутренней сущности. Ну, его называют йогин. И еще он приводится, кто такой его учитель, это воздух. Воздух, он не меняет своих свойств, то есть не приходит в иное несвойственное ему состояние, хотя и касается многих вещей. Например, воздух касается цветка, он переносит запах цветка, но сам воздух не становится пахучим. Несмотря на то, что он прикоснулся к цветку, он даже забрал у цветка запах и перенес к чужому носу, сам по себе воздух не перестает быть воздухом. Также брахман говорит, ты видишь какие-то свойства вещей, не считай, не перенимай их, не считай эти свойства хорошими и плохими. Другими словами, не окрашивайся в эти свойства. Ты видишь свойства предметов, не считай, что они хорошие или плохие. Как воздух не перенимает свойства предметов, так же и ты не считай, что они хорошие или плохие. Еще раз, да, ищущий убежище в духе, йогин, должен быть равнодушен к хорошим и дурным качествам вещей, как воздух, который не меняет своих свойств, прикасаясь к предметам. Подобно воздуху, что переносит... Был спойлер, простите. Подобно воздуху, что переносит запахи, но не смешивается с ними, познающий себя соприкасается со свойствами тела и окружающих предметов, но не перенимает оные. Как мы всегда говорим, у всех предметов окружающего мира есть два основных свойства. Это масса и конечность, или начало и окончание. Йогин, наблюдая за предметами этого мира, видит, что у всех предметов есть начало и окончание, и все предметы имеют массу. В каком смысле масса? Масса – это мера воздействия. Предмет с большой массой – это значит, что он может сильно воздействовать на другие предметы. Когда два судна сталкиваются, то более массивное судно отталкивает от себя менее массивное. То есть мерой массы является степень воздействия. Вот йог не должен считать, что у него есть масса, и не должен считать, что он начинается и заканчивается. Ни в пространстве, то есть у него нет размеров у йогина, и нет времени существования. Хотя он наблюдает, что все в мире имеет меру воздействия, или величину воздействия, и все имеет начало и окончание в пространстве и во времени, про себя он не должен считать, что он таковой. Это как воздух, который не смешивается со свойствами предмета, в котором прикасается. Да, я соприкасаюсь в этом мире с предметами, которые имеют массу и протяженность. Но сам я не имею массу и протяженность. Об этом нас учит воздух, который не соприкасается с предметами. Вернее, не перенимает свойства предметов, соприкасаясь. Понятно, да? Просветленный мудрец мыслит себя частицей сознания, облеченной в глазах окружающих в вещественную плоть. Сквозь движимые неподвижные образы он видит единое сознание, присущее всему. Сознание, подобно небу, что пребудет всюду и вмещает в себя все, но не смешивается ни с чем и неделимо. Еще один учитель у этого брахмана – это небо. Набха на санскрите или акаша. Пространство. В санскрите небо и пространство – это синоним. Итак, мы до этого говорили о воздухе. Воздух, он движется, но не перенимает свойств. Но есть еще один учитель. Это пространство, которое даже не движется. Более того, в этом пространстве движется все прочее. В пространстве движется и земля, твердь, вернее, твердые предметы, жидкие предметы. В пространстве движется и находится все. Но само пространство не движется. И, естественно, все в себя включает. И вот это пространство он сравнивает. Сравнивает с сознанием. Он говорит, в сознании все существует, все движется. Все предметы меняют свои свойства, они перемещаются в моем сознании. То есть мир движущихся и недвижимых предметов, он это называет образы, этот мир находится во мне, как все находится в пространстве. Итак, еще раз. Он говорит о еще одном своем учителе, который именует пространством. Сознание подобно небу, что пребудет всюду и вмещает в себя все, но не смешивается ни с чем и неделимо. Сознание неделимо, и в сознании пребудет все. Как небо не касаются облака, так сознание не касается вещество, состоящее из огня, воды и земли. Как ветер не может поколебать небо, так перемены состояний природы не могут поколебать чистое сознание. Подобно воде, мудрец чист и мягок. Речь его благозвучна, как журчание воды. От соприкосновения со славящим Господа мудрецом душа делается чиста, как тело от омовения водою. Здесь он говорит, что еще один его учитель – это вода. Свойство воды – это мягкость. Мудрец, тот, кто ищет свою истинную суть, должен быть мягок, подобно воде. И чист, как вода. Если кто-то соприкасается с мудрецом, то душа его делается чиста, как тело от омовения водой. Вот признак мудрого. То, что от общения с ним душа очищается, как очищается тело от воды. Подлинно обретает саити, йогу с высшим «я», тот, кто сияет огнем воздержания, кто неколебим, кто ест ровно столько, сколько нужно для поддержания тела, и кто не оскверняется ни от какой пищи. Ну, здесь мудрец говорит, что пищу мыть не надо, потому что все равно ты от нее не оскверняешься. Итак, здесь мудрец дает определение, кто такой йог. Это не тот, кто может ногу за голову закинуть, а тот, кто мало ест. Тот, кто сияет огнем воздержания от тлишеств. Кто ест ровно столько, сколько нужно для поддержания тела. То есть ровно столько, сколько нужно, чтобы прана циркулировала должным образом. Так. Святой мудрец, будто огонь, что скрыт от взоров мирян. Святой мудрец, будто огонь, то скрыт от взоров мирян, то проявляет себя вовне. Ради блага смертных он открывается в образе учителя, подобно огню, сжигает дотла пороки почитателей, совершающих ему подношения. Подобно тому, как огонь разным цветом и величиной являет себя в разных породах дерева, сознание являет себя по-разному в высших и низших видах жизни, сотворенных его силою. Итак, мудрец здесь говорит, что один из его учителей – это огонь. Чему он научился у огня? Он говорит, огонь всегда, ну, то есть жар, да? Он всегда один и тот же. Но от соприкосновения, и это есть единое сознание. Сознание не просто, содержит в себе весь мир, а оно еще и проявляется. И проявляется оно по-разному. Как есть единый жар, жар всегда жар, но от соприкосновения, условно, с березой у него большое горение, а от соприкосновения с углем еле тлеющее горение. То есть жар он один, но огонь разный. Точно так же единое сознание проявляется разными формами, соприкасаясь с разными типами тел. Во всех телах, во всех живых существах сознание одно и то же. Но, соприкасаясь с плотью, в одном случае сознание проявляется в форме птицы, в другом случае в форме человека. У человеков тоже есть множество форм. В форме ангела, присмыкающегося, насекомого, зверя. Все единое сознание, но есть разные формы сознания. И эти формы сознания мы внешне можем наблюдать как формы жизни. Вот этому он научился у огня. Подобно тому, как огонь всегда един, но проявляется по-разному. Также сознание едино, но проявляется в виде меня, тебя, в разных формах. Так вот он говорит, что от огня он научился. Что значит научился? Это значит научиться, это стяжать знания. Стяжать знания – это понять суть вещей. Вот он говорит, что суть вещей – это сознание. Постигать суть вещей – это есть йога. Йога – это постигать или искать соития с высшей сущностью. Тело непрерывно изменяет свой вид от рождения до смертного сгорания. Но перемены эти не касаются искры сознания, что прибудет внутри, как не касаются луны изменения ее образа в воде. Вот еще говорит мудрец об одном своем учителе. Он его называет Луна. Итак, у нас есть Луна на небосводе, но она отражается в водной рябе. Когда вода колеблется, то кажется, что Луна плывет. Если мы посмотрим на небо, то Луна неподвижна. Но если мы посмотрим на ее отражение, то Луна как бы бежит. Вот здесь мудрец говорит, что сознание, оно неподвижно, оно неизменно. Но если мы посмотрим на отражение сознания, это есть наше тело, умственное и физическое, то кажется, что сознание движется. Нам кажется, что я хожу, я что-то беру, я что-то произношу, я оказываю воздействие на других. В общем, я перемещаюсь, я создаю некую волну. Я перемещаюсь. На самом деле я никуда не двигаюсь. Так же, как играющий в компьютерную игру, он сидит неподвижно, но если он смотрит на экран, ему кажется, иллюзия от того, что там меняются декорации, ему кажется, что он движется куда-то. А на самом деле там просто точки, меняет свой цвет и размер. И вот это у него создает впечатление, что он едет, или стреляет, или ходит, или еще какие-то действия производит. На самом деле он ничего не производит. Как Луна не движется, но отражение, кажется, плывет. Живое существо не замечает перемен в его теле, происходящих под влиянием быстрого, как ветер, времени, как не видит языков пламени человек внутри пожара. Действительно, мы не замечаем, как мы меняемся от рождения до смертного горения, до смерти. Мы меняемся, но поскольку мы находимся внутри, мы не замечаем, как это происходит. Значит, вот он так, пламя, в пламени видит своего учителя. Душа, обретшая соитие с Высшим Я, то есть ставшая, обретшая мудрость, высшая мудрость, это тот, кто обрел соитие с Высшим Я, йогин. Душа, обретшая соитие с Высшим Я, принимает чувствами внешние предметы и в должный срок оставляет их без сожалений, подобно тому, как солнце забирает лучами воду из земли, а потом дождем отдает обратно. Солнце – еще один учитель для этого мудреца. Что делает солнце? Оно ничего не гробастает и ничего не отдает. Но просто потому, что от него исходит жар, благодаря этому жару вода испаряется, а потом, благодаря этому же жару, вода дождем проливается на те места, с которых она испарилась. Вот точно так же сознание. Оно ничего не делает, но силой своего сияния, собственно, мыслями, да, мысли – это есть лучи сознания. Отдельный лучик или это отдельная мысль. Вот сознание своими мыслями собирает, то есть считает, что это мое, а потом отдает, считает, что это уже не мое. То есть ты приобретаешь недвижку. Недвижка никуда не девается. Просто в твоих мыслях она стала твоей. А потом ты ее продаешь. И она же в твоих мыслях стала не твоей. Но твоими стали некие денежные знаки, некая нарезанная бумага, которая другими считается ценной. Все происходит в мыслях, как солнце. Сознание, оно как солнце. В мыслях что-то считает своим, а потом в мыслях что-то считает не своим. И на этом и так проходит вся жизнь. В умственных упражнениях или в упражнениях на внимание. Внимание – это мое. Внимание – это не мое. На санскрите есть такой термин санкалпа-викалпа. Приятие и отторжение. Ум занят только тем, что принимает и отторгает, принимает и отторгает. А мы говорим, какую интересную жизнь мы ведем. А это просто-напросто ум принимает, отторгает, принимает, отторгает. Но жизнь, соглашусь, насыщенная. Итак, отражаясь в предметах, солнце не разделяется и не соединяется со своими отражениями. Лишь глупец полагает, что солнце обращается во множество. Так сознание, проявляясь во множестве тел, остается неделимым и неизменным. Вот мудрец у солнца, глядя на солнце, учится одной вещи. Мы смотрим на предметы. Нам кажется, что эти предметы многообразны, что нас окружает множество предметов. На самом деле нас окружает не множество предметов, а нас окружает солнце. Просто солнце по-разному отражается, и вот эти разные углы отражения одного и того же солнца создают у нас впечатление разнообразия предметов. На самом деле мы видим не предметы, а мы видим солнце, одно и то же солнце в разных его отражениях. Ковер, микрофон, другие живые существа, книги, телефон, дома, самолеты – это все солнце, но по-разному преломившееся в нашем взгляде. Мы живем просто на солнце. А точно так же сознание. Оно как солнце, то есть я отражаюсь по-разному и воспринимаю эти отражения по-разному. И у меня остается впечатление, что у меня множество тел. То у меня тело младенца, то у меня тело ребенка, отрока, юноши, зрелого мужчины, старика. Но это все я, просто я по-разному отражаюсь, как солнце по-разному отражается и создает впечатление многообразия. У меня нет множества образов. Я не рождаюсь в теле человека, зверя, небожителя. Это всегда я. Эти образы – это просто отражение единого сознания. Ну, или моего сознания. А здесь пока Кришна не делит сознание на индивидуальное и общее. Он просто говорит сознание. Так. Душа, обретшая сойти с собой или с я, это можно воспринимать как высшее я или собственное я. Сейчас пока это не важно. Душа, обретшая сойти с я, принимает чувствами внешние предметы и должный срок оставляет. Отражаясь в предметах, солнце не разделяется и не соединяется со своими отражениями. Но глупец полагает, что солнце становится множеством. Так сознание проявляется во множестве тел, но остается неделимым и неизменным. Не следует отдаваться чему-то душой или тревожиться о чем-либо. Иначе попадешь в беду, как незадачливый голубок из старинной притчи. Так, мы на этом остановимся сегодня. Дальше мы про голубка будем читать. Как голубок. Это в прямом смысле. Тут никаких нет эвфемизмов, никаких скрытых смыслов. Это голубок. Вот этот голубок попался. Не следует отдаваться чему-то душой или тревожиться о чем-либо, Иначе попадешь в беду, как незадачливый голубок из старинной притчи. Так. Так, вот он сейчас будет говорить о том, что голубок, ну, голубь, из-за того, что был в иллюзии, навлек на себя беду. Это мы прочтем завтра. Хари Кришна. Так, на этом мы закончили. 52-й текст. Есть какие-нибудь вопросы? Со вчера осталось. Так. А какие?
Большой у Артема и еще а. И Мадхусудан тоже
обычно. Так, Мадхусудан и Хари Кришна, Мадхусудан Прабу. Верно ли считать, что разум – инструмент для прозрения, а ИИ – инструмент для наваждения? То есть он, искусственный интеллект, создан специально, чтобы уничтожить остатки разума. Ну, мне кажется, что ИИ – искусственный интеллект должен переводиться как искусственный инструмент, а не искусственный интеллект. Никакого интеллекта там нет. Это просто инструмент того, кто обладает интеллектом. Интеллект не может быть искусственный. Он всегда естественный, потому что он принадлежит сознанию. Сознание... использует инструмент. Вот это использование предполагает какую-то цель. Мы всегда чем-то пользуемся для достижения какой-то цели. У сознания есть некая цель. Ну, сейчас мы не будем уточнять, ну, некое благо. Сознание... частица сознания, душа, считает, что ей нужно достичь некого блага. То есть стать, жить лучше, чем сейчас хуже. Ну, некая цель. Цель всегда от плохого к хорошему. И для этого сознанию требуется инструмент. Отделять то, что способствует достижению цели, от того, что не способствует достижению цели. И это инструмент. Он просто разделяет вишеша, да? Или как в христианстве есть молитва: «Господи, дай мне терпение, Господи, дай мне мудрость и дай мне способность». Дай мне терпение встретить плохое, дай мне мудрость встретить хорошее, и дай мне мудрость, способность разделять между этим. Вот это вот самый инструмент, он разделяет между тем, что способствует достижению цели, и не способствует. А у интеллекта есть свой подинструмент. Его называют ум. Ум разделяет то, что приятно и неприятно. Вот интеллект, он говорит в один прекрасный момент или в одну прекрасную жизнь, он говорит: мне кажется, что приятное и неприятное – это не то же самое, что полезное и бесполезное. Или полезное и вредное. Когда мы с вами находимся на низших уровнях сознания, мы отождествляем приятное и полезное. И вредное и неприятное мы отождествляем. Но когда мы задаемся какой-то отдаленной целью, каким-то высшим благом, руководствуемся высшим благом, тогда мы разделяем. Мы говорим, что вот это вот приятное, но оно может быть нецелесообразное. Оно мешает мне достичь цели. А вот какой-нибудь верующий человек говорит, я могу сейчас наслаждаться этой жизнью, но тогда в следующей жизни или после смерти я не попаду в рай. То есть эти наслаждения, они приятные, но они нецелесообразны. У меня есть цель – это попасть в рай. Но если присмотреться, то в раю ты все равно будешь получать приятное. Просто интеллект, он отдаляет приятное на некоторое временное расстояние в надежде, что это приятное будет больше и дольше, чем приятное сейчас. Ну, например, если ты воздерживаешься, то в будущем ты будешь испытывать приятное, ну, в течение нескольких лет. А если ты не воздерживаешься, ты получаешь приятное на несколько мгновений. И ты выбираешь, если ты руководствуешься разумом, ты выбираешь, лучше я сейчас повоздерживаюсь, а потом буду пожинать долго плоды своего воздержания. Это как положить деньги в банк. Ты можешь их сейчас все потратить на чувственные удовольствия, сразу спустить. А можешь их положить в банк под 21.25%. И через 5 месяцев ты получишь на миллион больше. И тогда твое удовольствие будет больше. Ты сам решай. Вот если ты разумен, ты положишь деньги в банк. Потом будешь пользоваться для своего удовольствия. Вот если мы вибудхи, то есть сверхразумны, то мы понимаем, что и потом в раю ты все равно будешь получать удовольствие. Они длиннее, но они пролетят так же, как удовольствие сейчас. Поэтому можно и сейчас пользоваться, а можно и потом пользоваться. Но есть разумные, вернее так, они руководствуются разумом, они говорят, лучше я потом буду пользоваться удовольствиями, чем сейчас чуть-чуть, а потом я буду больше пользоваться. Но сверхразумные говорят, лучше я буду так себя вести, чтобы потом всегда пользоваться удовольствием, всегда пребывать в состоянии блаженство, чтобы оно никогда не закончилось. В этом смысле рай меня не устраивает. Он продлится десятки миллионов или там, миллиарды лет, но все равно не закончится. Мне нужны такие радости, которые никогда не закончатся. Вот этим разум отличается. А искусственный разум или искусственный интеллект – это помощь для настоящего интеллекта, чтобы проворнее отделять целесообразное от нецелесообразного. Просто ну, такой процессор. Он быстрее обрабатывает информацию, что полезно, что не полезно. Так, дальше. Верно ли, что переубеждать искусственный интеллект, внушая ему вечной истине в надежде его исправить, чтобы он потом помог прозреть человечеству занятия бесполезные? Не знаю. Я не знаю, как устроен искусственный интеллект. Мне кажется, что убеждать искусственный интеллект – это все равно, что убеждать программиста, который этот самый искусственный интеллект написал. Если вы убедите программиста, то он напишет такой искусственный интеллект, который будет всех убеждать в ваших воззрениях. Ну, у вас какое воззрение? Вы кришнаит, да? Ваша задача, чтобы все стали кришнаитами. Найдите того, кто пишет скрипт искусственного интеллекта, обратите его в кришнаитскую веру, и тогда он напишет такой искусственный интеллект, что какой бы ты вопрос ему ни задавал, он тебе будет говорить, повторяйте Хари Кришну и будьте счастливы. Не ешьте мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок. Не предавайтесь прелюбодеянию. что там еще? В общем, есть какие-то важные принципы, которые следуют. А? Да, не ешьте азартные игры, не занимайтесь луком и чесноком и так далее. Не пейте чай, сахар и газированные напитки. Ну, какие у кришнаитов есть принципы? Какие-то есть у них регулирующие принципы. Такой вот регулятор кислотности у кришнаитов есть. Он все там регулирует. Если вы убедите главного программиста, а это кто? Марк Цукерберг, да? Если вы убедите главного программиста в кришнаизме, то он напишет такой интеллект, что кто бы к нему ни обращался, каким бы вопросом ему ни обращался, он бы ему говорил: соблюдайте 4 регулирующих принципа и повторяйте Хари Кришна Махамантру. Например, ты пишешь: у меня прорвало трубу, что мне делать? А тебе в ответ: повторяй Хари Кришна и будь счастлив. В общем, правильно. Вот. А убедить уже скрипт. Скрипт, он заточен на что-то. Он заточен на... Ну, как у них там какие-то ограничения. Не говорить про экстремизм, терроризм. Там же есть какие-то ограничения. Например, если ты задашь вопрос, как уничтожить все человечество, он ответит вообще? Нет? Да, про политику. Ты спросишь, что лучше, Трамп или Байден? Или там Путин или Навальный? Он не ответит, потому что главный Цукерберг, он поставил какие-то ограничения. Поэтому вы должны к Цукербергу обратиться, и он снимет эти ограничения. Так, Хари Кришна, Артем Анчуков, Дандават. В «Пришельцах» главные роли исполняли Жан Рено и Кристиан Клавье. Да. Хари Кришна. Так. Артем Манчуков дальше пишет. Воспоминания Говинды Махараджи ко дню ухода Шридхары Махараджи следует, что в преддверии самадхи Гуру Дева произошло землетрясение. Всегда ли так происходит перед уходом Вайшнава или предзнаменовало ли также уходы, предшествующие Шридхару Махараджу, или это было совпадением, единичный случай? Когда Шридхара Махарадж ушел, да, произошло землетрясение. Собственно, Гурудев вспоминает, что он проснулся рано утром от того, что земля сотряслась. И он понял, что Шридхар Махарадж покинул этот мир. И он... позвонил Пури Махараджу, еще не зная, ну, не убедившись, он сказал, что приезжай, для тебя есть работа. Пури Махарадж, он знаток всяких мантр, обрядов. В общем, когда в Гауди Матхи происходило какое-то событие, уход Ачарьи какого-то матха или какое-то еще событие, требующее жертвенного таинства, то приглашали Пури Махараджа. Говинда Махарадж призвал Пури Махараджа. О других подобных случаях я ничего не знаю. Да, и когда Шридхар Махарадж умер, то дерево манго, которое росло перед его верандой, в этот же день засохло, оставило тело. Однажды, когда Говинда Махарадж пришел только в Матх, это было в конце 40-х годов, в 47-м году, в скорости он посадил косточку от манго, съел манго, угостил Гуруде Шридхара Махараджа манго, сам попробовал, и косточку эту он не выкинул, а зарыл в ямку и полил. И из этой косточки выросло дерево, манговое дерево. И оно плодоносило. И Говинда Махарадж угощал плодами этого дерева каждую осень Шридхара Махараджа. Когда Шридхара Махарадж покинул этот мир, это дерево засохло. Вот. Что из размышлений верно, Махарадж, а что нет? Помогите, пожалуйста, разобраться и не блуждать в изысканиях по данному вопросу. А, если верно первое, можно ли сказать, что Земля таким образом как бы оплакивает уход вайшнава? То есть, как наше тело сотрясается от рыданий, так и Земля от рыданий сотрясается. Ну, да, в данном случае Земля сотрясалась от ухода Шридхара Махараджа. Можно ли это обобщить? Я не знаю, я не встречал такого больше. А когда Кришна ушел, Земля оскудела. Потому что Кришна был как душа для Земли. Она оскудела. Так, ее покидает прекрасная душа, помогающая другим заблудшим обрести истинный путь, отличив его от ложных. Да, можно так сказать, что в случае Шридхары Махараджи Земля сотрясалась от рыдания. Хари Кришна. Так. Радхика Нама. Спасибо. Перенимает ли сознание свойства вещей в случае, когда деление предметов и явлений осуществляется по принципу целесообразности? Вообще сознание принимает свойства предметов. Чистое сознание или сознание в первоначальном виде не принимает свойства предметов. Вот огонь или жар. Жар, он один и тот же жар. Независимо от того, горит он из поленьев и угля, в бумаге, нефти. Жар есть жар. Но он принимает разные формы пламени. Также и сознание. Сознание, оно всегда чисто. Оно в чистом своем виде не перенимает свойства предметов. Но оно бывает в помрачении, бывает в возбуждении, бывает в просветлении. А в чистом виде сознание не просветленное, не помраченное, не возбужденное. Но соприкасаясь с ощущениями или с предметами ощущений, сознание меняет свои свойства, как жар становится языком пламени. То есть сознание мнит себя вещью. Ну, например, мы подходим к зеркалу, и мы говорим, вот он я. В чистом виде я бы такого не решился сказать. Я не есть мой образ. Мысль не есть буква или звук. Но мысль принимает форму буквы или принимает форму буквы написания. И мысль принимает форму звучания. Но сама по себе мысль, она не звучит и не пишется. Мысль в чистом виде. Также сознание в чистом виде, оно не имеет формы, оно не имеет тела. Но когда я пребываю в иллюзии, мне кажется, что я – это вот то, что я вижу. Как в иллюзии мне кажется, что мысль, она написана. Мысль вот напечатана. Напечатана мысль или мысль прозвучала. Мысль, она не звучит и не напечатана. мысль, она в сознании. Так. Ну да, мы действительно мы делим предметы по принципу целесообразности. Понимаете, как? Если мы не делим предметы, тогда мы не достигнем цели. Но если мы достигли цели, нам не нужно уже делить предметы. А в этом, собственно, в какой-то мере благословение. Нам нужно достичь цели, отвергая одно, принимая другое. Это называется целесообразность. Или юкта. На санскрите юкта-вайрагья. Отвергать нецелесообразное и принимать целесообразное. Смысл, цель, ради чего все это делается, чтобы понять, что мир – это сознание, мир – это я. Я делю этот мир на целесообразное и нецелесообразное, чтобы понять, что мир – это я. Но вот в Гите Кришна говорит, можно так делать, а можно просто сказать, мир – это я. И тогда отпадает необходимость делить целесообразное и нецелесообразное, потому что ты уже достиг цели. Когда ты достиг цели, то тебе не нужно совершать действия для достижения цели. Примерно так. Если ты постиг, что все едино, то тебе не нужно делить этот мир. Ну и это и не получится. Так, Александр спрашивает, Ковалев, Александр, Хари Кришна, да? Бхактан, пояснить. Автор книги «Атлант расправил плечи» в США на втором месте популярности после Библии. Айн Рэнд отстаивала разум и отвергала веру и религию. Она поддерживала рациональный и этический эгоизм в противовес альтруизму и гедонизму. Вместо Бога провозглашала культ разума и человеческого достижения. Так, получается, душа Рэнд наделена свыше литературным талантом, однако при этом не дошла до настоящей истины, что через свое творчество ведет в иллюзию массу последователей. В чем причина такого проявления, Кришна? Так, ну вот, хороший вопрос. Спасибо, Александр. Значит, она... То есть нет такого, что злодейка Рент ввела в иллюзию, ввела в заблуждение невинные души американских граждан. Нужно, так сказать, это к вопросу не относится, но вопрос относительно Америки. Америка – это такая область Земли, куда сбежали из Старого Света все те, кто хочет добиться, кто хочет самоутвердиться, кто хочет обустроить мир под себя, захватить, подчинить себе мир. В английском есть выражение «lord it over» – господствовать, кто хочет господствовать. Я сейчас провожу только параллели. Да, чем Европа или Старый Свет своей мудростью отличается от наивных, простоватых, я бы так сказал, немножко дурачковатых американцев. Хотя американцы, они захватили свет, как и положено, да? Но они остались на уровне их сознания, на уровне 14-летних подростков, если сравнивать с матушкой Европой. Чем они отличаются, Европа от Америки? Европа работает с собой. Она изменяет европеец. Мы сейчас берем традиционный европеец, умудренный, грек какой-нибудь, да, который работает над собой. Он улучшает себя. Он понимает, есть мир. В этом мире я должен улучшить себя. Я должен изменить себя, чтобы обрести благо или благополучие. Цель любого действия – это мое благополучие. Чтобы обрести благополучие, я должен менять себя. И в европейской литературе преобладает такой сюжет. Герой оказывается в предложенных обстоятельствах, и в конце книги он меняется так, что находит гармонию с этими обстоятельствами. Американская культура, она обратная, поэтому делатели или бунтари уехали из Европы. Их не устраивало менять себя, чтобы обрести себя, чтобы найти благополучие. Им нужно было менять окружающий мир. Поэтому в американской культуре герой, попадая в предложенные обстоятельства, он меняет эти обстоятельства и находит благополучие. Весь американский кинематограф, а кинематограф есть продолжение литературы, просто визуализация книг всегда, сценария. Это некий герой, сталкиваясь с проблемами, меняет эти самые проблемы. Это какой-нибудь Супермен, Крепкий орешек, что-нибудь, ну, любой американский фильм, «Миссия невыполнима» или еще что-нибудь в этом роде, «Индиана Джонс» и так далее и тому подобное. Они попадают в мир, и мир меняют. То есть начало фильма, герой имеет некое свойство, и это свойство он сохраняет до конца фильма, но меняется мир. В мудрой Европе герой попадает в мир, меняется, то есть это путь йоги. Ты меняешь себя и находишь гармонию или находишь, как мы говорим, благополучие. В этом разница. То есть те, кто были не согласны с таким подходом, надо изменить себя, чтобы обрести благополучие, они отправляются в другой мир, то есть они как душа отправляется в материальный мир, в данном случае из Европы они отправляются в Америку, то есть из старого света они отправляются в новый свет и начинают менять. Душа отправляется из Вайкунхи в материальный мир, ну или из Брахмана. Материальный мир начинает этот мир менять. Лорд и Товар пытаться господствовать. И вот эта вот писательница, она смогла, я не читал, но, видимо, смогла аккумулировать все чаяния, все надежды, весь менталитет тех, кто ушел из мира самосовершенствования в мир совершенствования окружающего пространства. Она сумела это выразить. Она сумела выразить то, что помышляют граждане этой самой новой земли. Поэтому она так и популярна. Она смогла артикулировать то, что на уме у всех американцев. Ну, когда я говорю «все», значит, ну, какой-то среднестатистический американец. Вот примерно так. То есть нужно менять мир, а не менять себя. Таков посыл. И, естественно, в этом мире, где ты меняешь все, и ты способен менять все, ты творец. А ты властелин или пытаешься стать властелином. А душа, которая говорит «я Бог», «я создам себе мир», «я его буду улучшать», и «я буду в нем господствовать». Это душа, оказавшаяся в материальном мире. И среди таких есть талантливые и менее талантливые. Ну, вот она оказалась такой талантливой, что смогла выразить все чаяния господ. Она показала, что можно стать Богом, сказала, как можно стать Богом, и тем самым стала популярной, обожаема своими приверженцами. В чем причина такого проявления Кришны по отношению к душам подобных творческих личностей? Ну, Кришна и сбивает таких душ в стаи, чтобы они не разбредались и не смущали умы праведников. Кришна говорит, что есть две породы людей или две породы существ. Праведники и нечестивцы. Нечестивцы – это те, кто говорят, сегодня я убил этого врага и достиг блага. Завтра я убью другого врага и достигну блага, благополучия. И так жизнь моя будет от победы к победе. Вот в 16 главе он формулирует менталитет таких нечестивцев. И присылает в этот мир личность, которая может сплотить вокруг себя таких нечестивцев. Это такую личность Кришна в Гите называет «твой самовлюбленный друг». Вот в данном случае это Айн Рэнд. Она самовлюбленный друг, то есть друг, который считает, что можно все захватить, все над всем господствовать. Она является неким ориентиром. Вокруг нее сбиваются другие самовлюбленные друзья. Но в ведической традиции таким ориентиром является Господь Шива. Господь-Вседержитель, Вишну, он предстает в образе Шивы, чтобы стать лидером для тех, кто хочет господствовать над этим миром. Поэтому вокруг Господа Шивы всегда всякая нечисть, бесы, черти, привидения и духи. И Господу Шиве поклоняются те, кто хочет стяжать власть над миром. А те самые наши самовлюбленные друзья. Мы как раз недавно читали историю про некого царя, какого-то персонажа, который очень ревностно поклонялся Господу Шиве. И когда Господь Шива явился к нему, чтобы благословить, он говорит, проси любое желание, я исполню твое желание. Тот говорит, я хочу такую силу обрести, чтобы к чьей бы голове я ни прикоснулся, он бы лишался этой головы. Ну, она там разрывалась или взрывалась. И Господь Шива был в недоумении. Он дал ему благословение это. И первое желание этого нечестивца, этого демона, было прикоснуться к голове Шивы. И он стал бегать за Господом Шивой, и Господь Шива в страхе метался от него по всем ярусам Вселенной. Вот этот вот типаж вот этой самой Айн Рэнд и ее и близких по духу людей. Она явилась в этот мир милостью Всевышнего. Но она хочет захватить этот мир и лишить Всевышнего власти. Отсюда и, видимо, название. Она говорит, разум, там что-то такое, отвергнуть веру и религию, то есть отвергнуть преклонение пред Всевышним и пестовать в себе собственную силу. Рациональный этический эгоизм, то есть себя поставить, что такое этический эгоизм, да, это По-русски «я всегда прав». «Мое эго всегда этично», то есть всегда поступает правильно. Это, ну, так, ну, такими латинизмами этический эгоизм. Так, значит, «мой разум» и «этический эгоизм». Это значит, что «я всегда прав», «ради меня существует мир», прям по букварю, как Кришна в Бхагавадгите говорит. «Этот мир создан для меня, я буду его в себе подчинять, и я его захвачу». Вот это тот самый этический эгоизм. А буду я этот мир подчинять для того, чтобы им наслаждаться. Другими словами, я заменю собой Бога. Итак, она возглавила движение против Бога, подняла знамя атеизма, заменила собой Бога, и те, кто следует за ней, им тоже может на какой-то миг показаться, что они боги. Ну, пока они, конечно, не угодят в дом престарелых, где богом будет нянечка. И эти боги будут есть то, что им вывалят на тарелку. Они, боги, будут ходить под себя, ронять слюну и смотреть по телевизору то, что им показывают. Потому что пульт тоже у медбрата или медсестры. Вот эти вот боги, они заканчивают свой путь в доме престарелых, в лучшем случае, ну или в сумасшедшем. Вот так же, как Господь Шива собирает вокруг себя тех, кто хочет стать Богом, то есть превзойти самого Господа Шиву, глупые, также вот эта Рент, она вокруг себя сплотила американцев. Харе Кришна.